Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня, как это часто бывает по пятницам, подкаст выходит в формате интервью. Мы сегодня поговорим о том, как война в Украине повлияла на язык, как она отразилась и отражается в языке, что мы можем понять об этой войне, о нас самих, о власти в России, о храбрости украинцев, о покорности россиян, ну или о готовности некоторых из них все-таки сопротивляться режиму. Почему мы об этом говорим именно сегодня? Потому что на этой неделе были подведены итоги русскоязычного конкурса «Слово года». Это независимый конкурс, который проводится уже 15 лет. Он не имеет отношения ни к каким государственным институциям в России. «Слово года» выбирает независимый экспертный совет, в который входят журналисты, филологи, лингвисты, антропологи, культурологи, философы и писатели. И со мной на связи куратор этого конкурса, профессор университета Эмори в Атланте Михаил Эпштейн. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Вы знаете, я бы хотела начать сегодняшние новости с приговора российскому политику Илье Яшину. Его сегодня приговорили к 8,5 годам лишения свободы за стрим в Ютьюбе, посвященный событиям в Буче. Буча, кстати, тоже одно из слов года. И прежде чем мы начнем разговор непосредственно о выбранных словах, я бы хотела спросить вас, как в этом году в языке отражалась оппозиция власти и общества в России? Было ли это вообще как-то представлено? Потому что в прошлые годы такой лексики было довольно много. Лексики протестов, митингов, антикоррупционных расследований и так далее.
Да, в этом особенность нынешнего года, 16-го года нашего конкурса, который проводится с 2007-го, что все, кроме войны, все, кроме темы Россия, Украина, противостояние России и Украины и мира, все это ушло из языка, из самых заметных идиом, мемов последнего года. В предыдущем году, в 2021-м, были среди первых строк, выбранных как слова года, выражения года, дворец Путина, пытки, репрессии, трусы Навального, как вы помните, дружелюбный концлагерь, как тот же Навальный назвал свое окружение, следственный комитет, задержание, проверить, например, экстремизма, то есть те слова, которые означали наличие оппозиции, конфронтацию между властью и обществом. В нынешнем году все это свелось, пожалуй, только к одному слову, одному выражению – иностранный агент.
Которое, кстати, уже не первый год фигурирует в списках слов года.
Да, совершенно верно. С 2012 года. Именно тогда оно впервые было введено и в официальный язык, и в официальную юридическую систему. И с тех пор почти каждый год оно выплывает, как правило, в антиязыке, то есть в языке пропаганды. И тогда, в 2012 году, я помню, оно было третьим. Сегодня оно тоже занимает выдающееся место. Наверное, если говорить о смыслоустойчивости определенного выражения, то иноагент, иностранный агент – это самое живучее за последние 10 лет.
А почему, как вы думаете, в этом году практически не было этой лексики? Протестной, ну или хотя бы какой-то критической?
Я думаю, что история в этом году сконцентрировалась на одной теме. И никогда еще не было такого года, когда все другие темы просто ушли из поля внимания. Ну, например, в прошлом году, несмотря на то, что 2021 год был, естественно, посвящен пандемии, вакцине, вакцинации, эти темы преобладали. Тем не менее, как я уже отметил, были темы, связанные с внутренней политикой. И были какие-то выражения и слова, связанные с глобальными тенденциями. Например, искусственный интеллект, цифровой след, глобальное потепление, изменение климата, климатическая горячка. В этом году ничего подобного не осталось. Только война во всех своих модификациях стилевых и функциональных.
Вот я как раз хотела спросить об этом слове «война». Оно победило в номинации «Слово года». То есть словом года в России стала война. Хотя это слово запрещено там, как известно. Для вас такой выбор был ожидаем?
Он был абсолютно ожидаем. Вопрос стоял, можем ли мы рискнуть это запретное слово выдвинуть в качестве главного. Ну, мы рискнули, потому что скрывать его невозможно. Да и, кстати, в речи представителей власти оно все чаще встречается. Кириенко говорил о том, что нужно эту войну превратить в народную войну. Так что, конечно, я понимаю опасения власти, поскольку подготовка и проведение агрессивной войны – это по российскому же уголовному кодексу 15 лет, поэтому им приятнее называть это не войной, а операцией, как угодно, чтобы избежать собственного закона, уклониться от него. Хотя кто им, собственно, мешает? Вот. А на втором месте среди слов года после «война» и «военные» – «мобилизация». Тоже слово того же ряда.
Я бы хотела обратить внимание, что не только «мобилизация» попала в список главных слов года, но и «могилизация», как такое слово переосмысления того, что на самом деле происходит.
Да, это не так часто бывает, что жаргонизм попадает в верхние ряды слов года, хотя когда-то у нас была такая особая рубрика «жаргонизмы». Но мы давно ее не пользуемся. Да, могилизация, мобик, чмобик тоже в первый десяток слов года попали. Внутренняя политика и оппозиция входят не в виде прямого значения слова, а в виде оценочного. Да, могилизация – это ответ народа, ответ языка на то, чем стала мобилизация. Хотя исчезла вот эта вот оппозиционная лексика, но оппозиционная экспрессия, она проникает в язык и вот выражается в таких словах, как мобилизация.
А вы уже упомянули словосочетание «специальная военная операция», СВО или СВО, как ее называют. Это сочетание победило в номинации «выражение года». И мне кажется, это очень интересным, такая перекличка. То есть в номинации «слово года» – «война», слово, которое нельзя называть, а в номинации «выражение года» – то, как называет войну российская власть. Получилось такое противопоставление.
Совершенно верно. И добавлю, что в антиязык года, это третья номинация, о которой мы, надеюсь, отдельно поговорим, на первом месте оказалась дискредитация армии. То есть одно и то же явление прошло по всем трем регистрам. Слово «война», выражение «специальная военная операция», а антиязык – дискредитация армии. Понятно, почему это антиязык, потому что никто не дискредитирует армию так, как ее дискредитирует сама армия, сама себя. Вот. И на втором месте среди выражений года «нет войне». То есть та же самая война, но уже под знаком прямого отрицания. Кстати, это тоже выражение оппозиции. Опять-таки, может быть, мы не так правы, когда считаем, что оппозиционный элемент в языке этого года был приглушен. Он есть. Он выражается не в лексике, а вот в частицах, в экспрессии, в слове «нет».
И, может быть, кстати, выражение «нет вобли», оно же тоже попало в список выражений года или слов года.
Совершенно верно, совершенно верно. «Нет вобли» – это такая пересмешка. Если вы запрещаете нам говорить «нет войне», то мы скажем «нет вобли» и посмеемся тем самым немножко над собой, но и над вами. Так говорит это выражение тем, кто его понимает. Ну и такие выражения, как военные преступления, например, или преступления против человечности, или против человечества, они тоже достаточно говорят о реакции общества на происходящее. Или, например, вот замечательное выражение Юрия Шевчука, тоже попавшее в список выражений на одно из первых мест «Родина не жопа президента».
Вы говорили о том, что важно поговорить о номинации «Антиязык». Мне кажется, что это номинация, которая в этом году невероятно разрослась. Она даже распухла, я бы сказала, как такая опухоль. «Антиязык» — это язык лжи, ненависти, пропаганды. И кажется, что в России этого антиязыка уже больше, чем нормального языка, и реальность потихоньку переворачивается с ног на голову. Вы это тоже заметили?
Да, совершенно верно. «Антиязык» в этом году такая всепожирающая воронка, так же, как и антибытие, антимир. Хотя говорят, русский мир расширяется. На самом деле это, конечно, антимир. Мир смерти, мир зверства, мир варварства. И вот это «анти», оно превходит в само понятие языка. Язык чудовищно лжет. Сейчас вот иногда вспоминают Тургеневское, великий, могучий, правдивый и свободный. Но если судить по тому языку, который использует пресса, пропаганда, а почти все, что издается, публикуется, произносится в России, стало пропагандой, то это подлый, лживый, рабский язык. Прямой антитезе тургеневской надежде на то, что язык спасет.
Тут можно вспомнить высказывание Гасана Гусейнова о клаачном языке. Он в каком-то смысле оказался провидцем, потому что то, что мы видим сейчас, действительно можно так охарактеризовать.
Ну, собственно, язык был таким гнусным, сильнейшей примесью такой подлости, лжи, репрессивности. Я бы сказал, уже после 2012 года, когда начался третий путинский срок, и потом, особенно, конечно, после 2014 года. Так что «Крым наш» был квинтэссенцией вот этого языка. Да, но теперь это стопроцентно как бы. Теперь эта примесь стала практически главенствующей. Сюда вошло много новых, конечно, единиц в антиязык. Ну вот давайте посмотрим, где главный лозунг этой войны, под которым, собственно, она и началась, и находила свое оправдание: денацификации и демилитаризация.
Слово «денацификация» – это слово, по-моему, которое так до конца никто и не понял из тех, кому оно было адресовано.
Да. Ну, имеется в виду, что у власти в Украине нацисты, значит, нам надо их денацифицировать. Хотя, не далее, как вчера, президент российский похвастался тем, что Азовское море стало внутренним русским морем. И, соответственно, задача этой спецоперации уже выглядит совсем иначе, как просто оккупация, захват чужих территорий. На третьем месте иностранный агент, уже знакомый нам. Потом идет вот это вот недружественные страны, англосаксы. Все это антиязык, все это слова лжи. Англосаксы вошло, конечно, из антизападного языка евразийцев, которые очень похожи на фашистский язык. Они противопоставляли доблестный героический немецкий дух и торгашеский дух англосаксов. И евразийцы еще в 20-е годы начали эту тему. Это же были протофашисты русские, и Ильин, любимый философ Путина, был к ним близок. Так что вот это англосаксы сейчас всюду мелькает. Выражение, которое в самой Англии или в Америке практически не употребляется. Это что-то
из... Но вы знаете, что интересно? Я писала материал как раз об использовании слова «англосаксы» в российской пропаганде и написала, что, ну вот, наверное, следующий этап... Следующий уровень – это когда официальное лицо, российский чиновник, употребит слова «пиндосы» там, или «пиндостан». И что вы думаете? Буквально через несколько дней Дмитрий Медведев, ну это, впрочем, неудивительно, действительно написал пост про «пиндостан».
Ну, Дмитрий Медведев вообще по части языка идет впереди России всей. Хотя трудно судить, его ли это язык или Проханова, который за него пишет. Вообще все это похоже на такой густо-псовый язык 1937 года, когда о врагах человечества, о буржуазии, о Западе писали с такой вот физиологической экспрессией. Там гады, чудовища шевелятся, пытаются перелить свой яд в нашу здоровую кровь. Это вот так говорили на процессах антитроцкистских, и по поводу них даже писатели, там, Андрей Платонов, Юрий Олеша и другие. Сейчас вот этот страшный язык 37-го года снова входит в употребление, и чемпион этого языка, безусловно, Дмитрий Медведев. Так вот, возвращаясь к антиязыку, понятно, что к нему относятся и такие слова, как русофобия. Те, кому не нравится Кремль и его политика, называются русофобами, то есть переносится вот это синекдоха, можно назвать этот прием, да? Кремлефобы или путинофобы называются русофобами. Ну, понятно, поскольку есть Путин, есть Россия, как было сказано Володиным. Своих не бросаем, вот это вот крылатое выражение, хотя
известно и задокументировано, что как раз бросают. В прямом смысле слова.
Бросают. И еще в том смысле слова, которое не всегда учитывается, что своих бросают на смерть, своих бросают в окопы, своих бросают на позор. Бросают своих. И в этом смысле тоже. То, что их бросают, то есть оставляют там их трупы гнить и даже, и не забирают их, и никто не интересуется погибшими, это отдельная статья. Ну вот, конечно, гейропа сюда входит, неонацисты, этот антиязык. Очень смешное выражение «высокоточное оружие», которым бахвалится российская армия. Оно действительно смешное и лживое, поскольку мы знаем степень его точности. Вот это путинское знаменитое и, честно говоря, ужасающее выражение, которое он применил к Украине: «нравится, не нравится, терпимая красавица». Известно, что прототип этого выражения «красавица там в гробу, я примастился и произвожу с ней определенные сексуальные действия». И, конечно, путинская такая шпанистая, гопническая языковая компетенция вполне выразилась в этом.
Ну и кроме того, это перекликается с тем культом некрофилии, фактически, который которая сейчас есть в России, когда воспевается смерть.
Когда воспевается смерть, да, некрофилия. Это обнаружилось уже после 2014 года, когда даже пеленки стали производить такого цвета хаки, заворачивая туда младенцев, чтобы они росли воинами. Когда коляски стали детские производить в виде танков, когда стали устраивать эти парады детские на День Победы. Культ смерти развился довольно давно, и, собственно, что удивительного, если главное место страны, центр страны – это труп вождя, да, в мавзолее. Так что это труположество, оно, надо сказать, уже целый век отравляет страну. Ну и, конечно, такие, по видимости, как бы ученые, изысканные выражения, как «многополярный мир», например, вот, о чем бесконечно напоминает Путин, как бы используя популярную мультикультурную фразеологию, значит, многокультурный мир, многополярный мир. Но когда задаешь вопрос, а какой же полюс представляет собой Россия, в чем состоит ее вклад в эту многополярность? Наука, техника, развитие гражданских свобод, юридическая система. То видишь, что в качестве еще одного полюса понимается отрицание всего того, что делает цивилизацию цивилизацией? То есть право убивать, насиловать, разрушать, переступать чужие границы, убивать мирных людей. Если это называется еще одним полюсом, и в этом смысле хотят сделать мир многополярным, то понятно, что это антивыражение, это антиязык. Вообще удивительно, как много перевертышей создано в языке. Например, оккупированные территории называют освобожденные территории. Да? Понятно, что оккупация и освобождение в данном случае выступают как слова, обозначающие одно и то же, но с перевернутой оценкой. Боевые комары вот эти смешные попали в список антиязыка. И есть еще такой как бы разряд слов и выражений, тоже тяготеющих к антиязыку, попавших в антиязык. Как, например, не все так однозначно. Когда пытаются вещи такие простые, внятные, черно-белые, как буча, например, да, оговорить, не все так однозначно. Где-то есть правота и на нашей стороне. А значит, оправдывать, да.
И фактически это словосочетание, такое на первый взгляд невинное, оно стало синонимом оправдания войны.
Совершенно верно. Так же, как вот это вот, а что случилось, собственно говоря, что случилось? Идет где-то вдали какая-то там спецоперация, ничего как бы не случилось. Это вот из одного и того же разряда выражений такого вот вежливой аморальности.
Человека, который якобы над схваткой.
Без участия такого, да, умывающего руки, да.
Вы знаете, я на что еще хотела бы обратить внимание. Мы сейчас видим выбор разных словарей. Это и американский словарь Мерриам-Вебстер, и словарь английского языка Коллинз, оксфордский словарь. И вот там война не отражена совсем, хотя события-то это, в общем, мирового масштаба, и все страны сейчас так или иначе в это вовлечены, помогают Украине и так далее. И победил в оксфордском словаре режим Гоблина. Я никогда не слышала этого выражение, но вот интересно, да, пермакризис, перманентный кризис, выбор словаря Коллинз, и слово газлайтинг, это выбор словаря Мерриам-Вебстер. Ну, тут можно сказать, что газлайтинг какое-то косвенное отношение имеет к войне, потому что газлайтинг в таком политическом смысле, когда политики манипулируют людьми, манипулируют общественным мнением, и мы это, конечно, видим на примере России и российских медиа, о чем мы сейчас говорили. В один из списков попал топоним Киев. Ну, в общем-то, больше ничего нет. Как вы думаете, почему?
Знаете, меня это огорчает. Мне кажется, что вот это благодушие Запада при озабоченности западных стран в лице их властей, понятной озабоченности, участия, помощи Украины, но вот в языке это как бы не отразилось, то, что идет война. Меня особенно поразило то, что Google назвал словом года «worldly». Это такая игра, слова. Играют слова, не замечая, что идет игра, ставка, в которой, в общем-то, жизнь или смерть всей планеты. Если уж говорить о «worldly», то я бы там переменил букву «о» на «эй». «Worldly». Война как целый мир, война как словесная вселенная. Вот если так понять «worldly», то это было бы как раз то, что отражает ситуацию в мире. Я боюсь, что вот это вот неучастие языка в главном сражении нашего времени как-то дурно отзовется на судьбе Запада. Но не будем мрачно пророчествовать.
А вы знаете, политологи делают политические прогнозы сейчас довольно часто, а языковеды, наверное, могут сделать лингвистические, не только. По той языковой картине, которая складывается сейчас, что можно сказать о том, как, возможно, будет меняться общество в ближайшее время? Каких слов будет больше через год?
Раз вы заговорили о пророчестве и о языке, я бы хотел вернуться к своему такому языковому пророчеству 2020 года. Тогда Путин, добившись обнуления своих сроков, одержав убедительную, так сказать, победу, сделал следующий шаг. В июле он был утвержден как бы бессрочным президентом 2020 года, а в августе издал постановление о реформе русского языка, о том, чтобы провести пересмотр там всех словарей, усовершенствовать систему грамматики, правописания и так далее, и так далее. Это напомнило мне весьма плачевную историю попыток руководить языком во власти, начиная с Ленина. Ленин, когда победил с большевиками на всех фронтах гражданской войны, попытался руководить языком и написал такую статейку об очистке русского языка, где призвал бороться с коверканием русского языка в 20-м году. И через 3 года его постиг удар, он умер. Сталин перешел к вопросам языкознания тоже после победы во Второй мировой войне в 1950 году. Целую брошюру издал «Марксизм и вопросы языкознания», проруководил языком и через 3 года скончался в 1953 году. Хрущев взялся за реформы языка в 1961 году. Это была широкомасштабная задуманная реформа, на которую народ ответил единодушным одобрением. Там предлагалось вообще отменить твердый знак и писать огурцы, например, через «и», а не через «ы».
И «заяц» там еще был.
И «заяц» был, да. И вот еще 12 октября 1964 года были широкие полосы в газетах о том, как народ готовится ответить повсеместной грамотностью на эту новую реформу, облегчающую правописание. А через 2 дня Хрущева сняли. То есть некая упорная закономерность, и она не случайна. Когда власти кажется, что ей нет пределов, и она может руководить даже языком, а язык, на самом деле, как говорил Бродский, древнее и могущественнее государства. Так вот, когда государь берется управлять языком, язык мстит. И проходит вот интервал примерно в 3 года между этим всплеском самоуверенности власти и ее крушением. Так что тот факт, что в августе 2020 года Путин на гребне, так сказать, своих политических побед провозгласил очередную задачу – победу над языком, указывает на возможность вот этого, это называется странным аттрактором, когда какие-то маленькие-маленькие изменения предвещают бури и ураганы. 23-й год по вот этому летоисчислению, по динамике этого лингво-политического процесса может оказаться последним годом Путина. 3 года.
Вы сейчас многих обнадежили.
Между наглостью власти и ее крушением. Вот, я надеюсь, я сам этим обнадежен. Потому что есть много разных других предсказаний, ну, связанных там с военными, стратегическими ситуациями, с состоянием здоровья вождя, с положением планет, астрологи, телепаты, шаманы, все как бы изощряются, и, конечно, социологи, политологи изощряются в предсказаниях, но вот такой как бы совершенно внеполитический фактор, как отношение к языку, древнее и могущественнее государство, может стать вот этой бабочкой, которая, махнув крыльями в одной части планеты, вызывает ураган в другой части или в другой период времени.
Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что с нами на связи был Михаил Эпштейн, куратор конкурса «Слово года», профессор университета Эмори в Атланте, Джорджия. Я напомню, что вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Слушайте нас каждый день по будням. И, конечно, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.